Всем привет! 47-й выпуск подкаста «Вечерний Сниппет». Сегодня мы вдвоем с Женей.
Привет!
Привет, привет! Что, Жень, дождались айфона 12 с чехлом и с кошельком. И даже специальной утилитой, которая умеет это все показывать вместе.
Да блин, короче, iPhone, Apple точнее, выпустили новый сайтик отдельный, на котором ты можешь зайти и смиксовать персонализированный айфончик для себя. Сделать для него, выбрать цвет айфона, цвет чехла, и туда еще приделать себе MagSafe, вот эту штучку для карточек. Назвать это все по имени и выложить в интернет и поделиться, какой ты классный, как ты классно смиксовал, сколько там, 10 цветов между собой. Короче, я вообще не поняла. То есть они выпустили сайтик реально, на котором ты можешь прийти, типа смиксовать себе персонализированный iPhone и зачем-то этим с кем-то делиться. Не очень понятно, кому это интересно, в принципе. И причем этот сайтик работает только на мобилке.
И то на планшетах.
И на планшетах, да, нельзя его посмотреть с десктопа, но у меня вообще просто непрекращаемый поток вопросов. Во-первых, нахрена это нужно? То есть реально люди, они предполагают, что люди будут заходить, и то есть они не могут как бы в голове у себя смиксовать эти там 10 и 10 цветов, то есть там 100 комбинаций получающихся. И они должны это делать почему-то на каком-то отдельном сайте, который еще, честно говоря, не очень хорошо работает. И что больше всего меня поражает, то, что почему-то они не выпустили этот сайт к лончу iPhone 12, а сделали это только сейчас. То есть, или это был запрос от людей, они такие говорят, столько цветов мы не можем выбрать и не знаем, как это купить, и нам нужен специальный сайт, на котором можем это смиксовать. Что за бред?
Согласен, что очень странно, что это не работает на десктопе. Возможно, это сделано для того, чтобы что? Вариантов нет. Я сначала думал, может, это для того, чтобы, типа, если ты пользователь айфона, чтобы только тогда ты мог выбирать, но с другой стороны подумал, это же глупость какая-то, наверное. Ну, в общем, да, все очень странно. Считай, 5 цветов айфона, 5 цветов корпуса, 5 цветов кошелька. Сколько это будет? 125 вариантов, да? Всяких разных. Вот. Но, мне кажется, знаешь, основным стимулом для того, чтобы сделать такой сайт, был COVID. Ну, то есть, не каждый же может зайти в стор, а еще ты же придешь в стор, тебе надо взять вот такой телефон, вот такой чехол, вот такой кошелек. Ну, то есть, это же займет кучу времени. И они подумали, ну, типа, а почему бы не выпустить такой сайт? И почему бы не выпустить такой сайт и не сократить время для покупки? Ну, то есть, типа, хотя бы, чтобы чуваки эти, Apple Geniusы.
Чтобы сократить время для покупки, сделать достаточно айфонов и аксессуаров для покупки. Я, если честно, до сих пор так и не купила айфон, просто потому что его нет в свободном доступе. Я не хочу заниматься предзаказом на 4 недели, потом еще ждать 5 недель или 6 эти дурацкие аксессуары, которые должны поступить в продажу. Сделали какие-то невероятные на них цены. Я вообще что-то не очень понимаю. Ты вот не в курсе вообще, как сейчас идут продажи? Хорошо у них все?
Если честно, я не знаю, но просто смотри, какая реальность в Нью-Йорке, например. Люди стоят в очереди. То есть там есть какое-то ограниченное количество людей, которые будут запускать в стор. И люди реально стоят в очереди, чтобы туда попасть. Поэтому мне кажется, что если чувак придет и полчаса там будет выбирать чехол и кошелек, ну, понимаешь, да? То есть лучше пускай 5 других придут и купят макбуки в это время, чем он придет, это все померяет и уйдет.
Короче, для меня вообще непонятная штука. Я что-то... Ну, то есть то, что у нас сейчас в России, типа, ты можешь заказать предпокупку этого iPhone на какой-то там конец ноября, ну, честно, я... Правда, не очень понимаю, почему такие колоссальные задержки. Ну, просто, я не помню, раньше тоже так было? Или мне так... Да. Или я никогда так не хотела купить прямо в самом начале телефон?
Ну, всегда обычно около месяца. Я не помню точно, но это по ощущениям. Около месяца всегда были задержки после анонса.
Ну, то есть, ну, в принципе, в Нью-Йорке ты можешь прийти в какой-то момент, постоять в очереди и типа купить. Потому что у нас что-то, я так поняла, что даже в таком случае ты, скорее всего, ничего купить не можешь. В таком случае никакие там ресторы, видео, ничего такого не предлагают.
Ну, мне кажется, да, но я бы не пошел, я просто заказал, и все, мне кажется, он бы приехал. Я не смотрел пока, если честно. Я жду MacBook, а вот если MacBook покажут, он мне понравится, тогда я возьму его и еще iPhone в придачу. Ну, типа, гулять-то гулять.
Не, меня просто веселит тот факт, что, представляют, какие-то несколько человек в Apple сидели и такие им дали задание нарисовать, какие-нибудь, не знаю, там, стажеры или... молодые ребята, им дали задание сделать целый сайт, на котором можно миксовать чехольчики.
Не, ну сайт клевый, ты видел, там крутится, все вертится, все такое. Ну, то есть 3D-модель телефона.
Ну, камон. Короче, я не знаю, еще тем более они пытаются, видимо, продвинуть свой этот чехольчик от MagSafe, который очень странный, и мне реально непонятно, зачем так долго стараться и уменьшать iPhone, и рассказывать про это на лонче, про то, какие молодцы, как его сделали меньше, а потом приделать к нему, наделать к нему сверху всякой, настроить всякой фигни и сделать его опять каким-то невероятно огромным. В общем, короче, как...
Слушай, пытается... я? Да.
Да, пытаются продать, но не знаю.
Я когда приехал в Скандинавию первый раз, я был очень удивлен тому, что у всех людей поголовно. Ну, я не говорю там типа про тинейджеров. Вот. У всего взрослого населения были чехлы, которые, знаешь, они... Ну, предположим, он кожаный, да, или из какого-нибудь материала, и он как книжка. Ну, то есть... Телефон прикрывается сверху вот этой штукой, как назвать это, обложкой, да, которая распахивается для того, чтобы ты говорил. И вся остальная часть чехла, она как кошелек, ну то есть там кредитные карточки у людей были засунуты. Ну то есть походу они супер практичные, ну с точки зрения консюмеров, ну то есть понятно, что такой чехол ты купишь только для того, чтобы защищать телефон. Ну я не могу... придумать, для чего еще тебе нужен такой чехол, потому что это неудобно. Ну, то есть тебе его всегда надо распахивать, чтобы пользоваться устройством. И порой ты видишь, чувак идет и говорит по телефону, он держит этот чехол распахнутый, знаешь, он у него прикрывает пол лица еще, когда он распахнут. Ну, понятно, что его можешь завернуть, но иногда видел такую вот неказистость. Вот, и что самое странное, почему... Это вот в мейнстрим пришло там типа спустя 5 лет. Ну то есть я до сих пор не вижу в широком пользовании чехлы, в которые можно сунуть кредитку. Ну потому что сама же, да, понимаешь, ну то есть мы живем в такое время, когда у тебя, ну, три обязательные вещи, да, как минимум ты должен взять, когда ты выходишь из дома. Это кошелек, это телефон и это ключи. Я безумно счастлив прямо сейчас, потому что я могу взять одну вещь, по сути, это телефон, у меня там будут карточки, и у меня там будет ключ от дома. Ну, кстати, у меня знакомый поставил домой замок от Xiaomi, наверное, и он взял его за какие-то очень адекватные деньги, он тоже счастлив, говорит, все, больше ключей не надо с собой носить, и прям с телефона можешь открывать, кайф. А, кстати, про карточки, чуть автопа. У меня есть два аккаунта в Apple. Один для американского маркетплейса, другой для российского маркетплейса. Ну, чтобы приложение подешевле покупали. И мне на днях надо было поставить... Я обычно на российском аккаунте сижу, а на днях мне надо было поставить приложение, которое в американском аккаунте есть. И я скажу, что ребята из Apple, они поменяли логику... логина и логаута именно в App Store, в iOS. И раньше это было намного проще. Сейчас ты не можешь сделать sign-out, или я не нашел, как сделать sign-out, только в App Store. Мне пришлось выходить типа из своей учетки вот на всем iPhone. Там отвязать Find My Phone, всякое такое. Вот, я поставил приложение, все такое. И потом вечером пошел в магазин, прихожу в магазин, набрал себе огромный пакет продуктов и открываю телефон и понимаю, что у меня там нет карточек. потому что я делал вот
сайн-аут. Был бы у тебя MagSafe, карточка бы сзади была.
Да. Вот я ровно про то. Ну, то есть, как бы, даже если ты доверяешь телефону, ну, получается, тебе все равно надо с собой всегда иметь карточку, потому что мало ли что.
Слушай, а я вот сейчас смотрю на сайте Apple, у них какой-то будет ивент еще 10 ноября. Это что такое?
Маки, ты что? Во вторник.
Маки.
Конечно. Кстати, про оплату. Еще знаешь, что интересно, что в метро в Нью-Йорке ты можешь активировать карточку свою банковскую для того, чтобы платить за метро. И особенность того, этого, то, что тебе не надо аутентифицироваться Face ID. Ну, то есть, понимаешь, ты просто типа нажал кнопочку эту сбоку два раза, да, по-моему, надо нажать, или три, неважно. У тебя появилась эта карточка, и все, и ты прикладываешь просто телефон на турникету и проходишь в метро. То есть тебе не надо типа, к лицу подносить. В Москве это есть или нет?
Есть, и у нас, ну, именно вот надо, типа, карточку свою активировать, свою личико, и потом можно, типа, подносить.
И это прям в Wallet'е, или это какой-то third-party app?
В Wallet'е.
А ты прям в Wallet'е можешь банковской картой платить за метро, да?
Да, да, можешь. Но у нас, типа, не все терминалы, там стоит там 10 штук, из них там 2 это поддерживают. Но это сейчас прям очень пушили, и даже была стоимость ниже, чем если ты покупаешь там карточку на месяц, ну или там типа такого.
Кайф. А я помню еще в... Как же он называется? Поезд, который к аэропортам ходит.
Ну, этот... Нет.
Аэроэкспресс, да.
Аэроэкспресс, да.
Они в какое-то время тоже, я помню, что очень сильно пушили бесконтактную оплату карточками, и там кто-то, то ли Visa, то ли MasterCard, даже у них спонсоры были, они такие, типа, чуваки, не покупайте билеты, просто прикладывайте карту и проходите, и тоже какой-то скидон давали, 10 или 20%.
Ну, типа, у нас сейчас было, когда вот этот коронавирус, типа, нам тоже всем говорили, не надо ходить там покупать карточки, вот в очередях стоять, давайте, значит, оплачивать через телефон или просто там, типа, по карте. Мне это, конечно, тоже классно. Да? История. Да. Да, да. Так, ну что, студию обсудили. Пойдем в следующую тему.
Пойдем. Это самый плавный переход в нашем подкасте. Ну все, давай дальше. Прошла новость, что большая часть андроидов до версии 7.1.1 Nougat, которая была... То есть в те, которые не обновлялись после 2016 года, у них может перестать работать интернет где-то в начале следующего года. Дело в том, что обновляется один из корневых сертификатов для TOS-соединений. Вот. И на этих айфончиках, андроидах его не обновляют. Вот. И, по-моему, Google даже уже не поддерживает эти версии. И получается, что ребята, у которых есть Android такой версии, здесь очень старый, они смогут пользоваться практически всем интернетом, потому что весь интернет уже сейчас по TOS работает. Обидно, конечно, потому что мы с тобой, наверное, понимаем, что это же вот какие-нибудь там люди либо не очень хорошего достатка, либо которым там внучок отдал свой телефон, вот, и ему уже 100 лет назад купили новый.
Нет, вот слушай, они не ничего, смогут обновить просто софт на своем телефоне или нет?
Нет, ну нет этого софта просто. Вот. Насколько я понимаю, Google не поддерживает уже эти андроиды. Ну, я думаю, что что-то придумают, конечно, но сейчас...
Ну, тут написано, можно типа с Firefox будет ходить, но с Firefox... Ну просто как реально объяснить бабушке, что типа теперь ты не можешь использовать просто кнопочку браузера, а теперь тебе нужно что-то скачать и нажимать на лисичку. Казалось бы, это элементарно, но нет.
Бабушка, больше не пользуйся глобусом, теперь лисичкой.
И бабушка такая, я вообще не хочу уж ничем пользоваться, это слишком сложно. Забери у меня телефон.
Это очень забавно. Ну, с другой стороны, мне кажется, да и фиг с ним. То есть, как бы... Но забавное очень. Показывает просто то, насколько Android быстро развивается, назовем это так.
Да нет, понимаешь, Витек, я вообще согласна. Я считаю, что нужно, короче, отсекать старые технологии и не вкладываться в них. И при этом я считаю, что нужно делать это быстрее, потому что мы все вот люди, которые сидят в больших, особенно enterprise-компаниях, либо даже в маленьких, да вообще не важно в каких, разработчики, нам говорят, типа, идем вперед, выпускаем новые версии, что-то меняем, но обязательно не забывайте, что нужно поддерживать старые. И ты знаешь, какой эфорт, короче, это просто колоссальный несет эфорт с точки зрения разработчиков, там, PM, вообще всей вот этой вот экосистемы, что тебе нужно всегда не забывать, что у тебя есть еще 23 версии до, и тебе нужно обязательно, чтобы они там все, типа, работали, нужно их всех там перетестировать. Это прям такая проблема, которая реально тормозит прогресс. Все, типа, выпустил, сказал, год поддерживаем, дальше как бы все либо переходят, либо, типа, до свидания. Потому что, ну, потом, это же наоборот, мы делаем хуже для людей. Они, типа, застревают где-то в старом в чем-то. Даже не то, что для людей, а вот, ну, даже если, например, я про API какие-нибудь говорю, которые там не обновляются годами или там поддерживаются какие-то older versions. И потом в какой-то момент мы говорим, типа, все, там, спустя 5 лет, а человек бы мог за 5 лет 10 раз gradually перейти на новую какую-то, например, API-шку или на новую систему, а он такой, спустя 5 лет там уже все вообще поменялось. И тут так просто хаос в голове. Это как, помнишь, мы-то обсуждали переход там на новую версию Python, по-моему, у нас был. Типа, люди там ждали 10 лет, а потом такие, о, господи, прекращается поддержка. Такой, ну, чувак, уже 10 лет. Сколько можно? Я считаю, нужно чем быстрее, чем лучше. Нафиг эти старые андроиды, бедные разработчики, которые там пишут свои какие-то приложения, чтобы там на 7.1.1, блин, выпущен в 2016 году, человек мог змейку поиграть. Нахрен все это нужно? Убираем. Все, ничего не поддерживаем. Надо было в 2018 все это поддерживать, перестать. Вообще не только интернет, а все. Я радикально в этом плане. Демократически настроен.
Да, ну смотри, просто здесь же, помнишь, есть вот это сигма распределение, там есть альфа-адоптеры и прочие пользователи.
Ну, то есть бета-адоптеры.
Люди есть абсолютно разные. И ты сейчас просто говоришь за ту часть вот этого распределения, которая в самом первом эшелоне идет. Но есть же люди там в самом последнем эшелоне, это как раз вот пользователи этой операционной системы там или этих устройств, выпущенных фиг знает когда.
Подожди, но это как, понимаешь, как табун лошадей, которые гонят через пустыню. Те лошади, которые отстают, их просто пристреливают. Как бы это то же самое. Как бы здесь это природа, как это, нативное развитие общества. Ну, окей. Как, пусть мы зато их подстегнем. Типа они теперь будут знать, что их пристреливают быстрее и будут стараться идти много со временем.
Жень, мы живем в эпоху гуманизма. То, о чем ты говоришь, я надеюсь, осталось в средневековье. Но, знаешь, что я тебе еще хочу сказать? Просто твой рассказ сейчас меня подтолкнул на мысли. У меня несколько вечеров подряд сейчас вечера киберпанка. Вот, я пересматриваю всякие шедевры киберпанка. И я подумал, что, по сути, любой киберпанк-сюжет, ну, не любое большинство фильмов и мультиков киберпанка, они про то, куда вот как раз-таки приводит путь прогресса. Ну, то есть нам показывают будущее, и будущее всегда нифига не прекрасное. Ну, то есть и здесь возникает вопрос, типа, философский довольно-таки, а нужен ли этот прогресс вообще? Ну, потому что там вот люди, которые задумывались об этом, они всегда видят, что, ну, как бы, ни к чему хорошему, по сути, это не приводит, в конце концов. Ну, понятно, что это идея и реальность, наверное, будет немножко другой, но, тем не менее, есть над чем задуматься.
Так, а прости, а что ты смотришь в вечера киберпанка? «Черное зеркало» пересматриваешь?
Не-не-не-не-не. Ну, всякую классику, там, «Ghost in the Shell» и всякие такие штуки. Я тебе скину тайтлов.
Это погода испортилась, у тебя теперь домашние вечера проходят.
Нет, погода наоборот ништяк, ты нагуляешься за целый день, там, типа солнышко, все такое. Вот. А вечером уже лежишь на диване, не можешь двигаться и смотришь всякие клевые штуки. А если мы про просмотр всяких клевых штук, есть Netflix, Есть очень большая проблема с Netflix. Ну, например, здесь в Америке есть шутка, что ты не можешь найти тайтл на Netflix за меньше, чем 30 минут. Ну, как бы это стандартная шутка, ее вообще все понимают. Ну, потому что это знакомая проблема, дилемма абсолютно у всех-всех-всех-всех. У тебя, наверное, тоже, Жень. Как вот это у тебя
ну,
работает?
Ну да, мы с тобой это обсуждали. Да. И я, кстати, забрала твою тему, которую ты рассказывал, про то, что у тебя есть вечера на Netflix, которые ты выбираешь, сериалы, которые хочешь посмотреть, а есть вечера, когда ты их реально смотришь.
Да. И что, и работает, да?
Ну, реально работает, да. Такой потратил, там полчасика, ну, выбирался сериальчик, чтобы потом можно уже было зайти, типа, тоже посмотреть. Еще один список к моим любимым.
Но удобно, что в Netflix есть этот список, то есть ты просто говоришь, типа, хочу посмотреть. Но знаешь, я обратил внимание, что самое сложное — это потом вот заставить себя посмотреть, что ты когда-то выбрал. То есть у тебя такая дилемма. Ну, то есть ты такой, типа, ну, как-то стрёмно выглядит. Ну, подожди, ну, это же ты же сам же выбрал себе и решил посмотреть. Сидишь такой, ну, блин, типа, 2 часа, а фиг знает, может, не понравится, вот зачем? Тоже какая-то борьба внутри меня происходит. Не знаю, как у тебя это.
Ну и, короче, Netflix решили нам облегчить жизнь. Правильно это я поняла?
Да.
И что они говорят?
Они сказали, что они сделают так, как было в старом добром телевизоре. Просто сделают программу всяких шоу и будут тебе ее показывать.
Ой, это как бы опять это следующая ступень прогресса, возвращение к истокам. То есть, типа, сначала мы ушли от телевидения, а потом они говорят, а мы вам обратно его добавим, чтобы вам не нужно было думать. Чтобы вы могли просто сесть и что-нибудь, типа, посмотреть.
Ну, насколько жизнь забавна, да? Ну, то есть, как бы, типа, сначала ты такой, ты в 90-х сидишь и думаешь, а вот бы было круто, если бы... Вот мне не надо было ждать следующего воскресенья, а я прям сейчас мог посмотреть следующую серию, да? Потом тебе это дают, ты с красными глазами тратишь 2 суток, чтобы пересмотреть весь сезон, вот. А потом, типа, 2 месяца ходишь и жалуешься, а нечего смотреть. И ребята такие...
Да, это абсолютная правда, что... Вот я сейчас себя, например, сейчас ловлю на мысли, вот сегодня, например, я завтракала, и мы сидим, и как бы Сережа мне такой говорит, типа, давай включим Netflix, типа, сериал он какой-то там выбрал. И ему говорит, давай не будем, потому что мы иначе, как бы, все наше воскресенье закончится тем, что мы так и просидим на диване и просмотрим, типа, 8, там, 10 серий какого-нибудь мини-сериала. Я говорю, я не хочу, давай просто включим какой-нибудь там ютубчик и посмотрим что-нибудь, что ты посмотрел за 30 минут и потом как бы закончил. А если у тебя будет телевидение, ты действительно можешь его включить и посмотреть полчасика, выключить и, ну, и как бы пойти заниматься своими делами.
Ну да, и причем там будет такая сетка, что включат что-то, что тебе неинтересно потом. И ты такой, ну все, ладно, фиг с ним.
Я в итоге сел сегодня смотреть «Дудя» с Моргенштерном. Ты не посмотрел?
Мне... Я не могу избавиться, это меня преследует отовсюду. Я не знаю, кто это, но мне говорят, что это, типа, стоит посмотреть.
Да ты что? Ты не знаешь, только Моргенштерн?
Нет.
Блин, это странно.
Поиск по картинкам выдал, ну, как бы он клевый, экстраординарный какой-то персонаж, но фичинги с Тимати как-то меня напрягли мальца, вот, если честно.
Это как-то у них есть слово какое-то есть, что он там делал с Тимати, блин, я забыла, как они называются, что-то.
Collaboration.
Даже, нет, это сейчас новое слово какое-то есть, я забыла. Вот. Но, короче, я села смотреть, и, честно могу сказать, больше на полчаса меня не хватило, поэтому как раз было очень, очень удобно и комфортно для меня.
То есть ты говоришь, что не надо смотреть?
Ну, блин, фиг знает. Не знаю. По сравнению... Ну, вообще, это очень интересно, потому что тому там интервью типа 4 дня, и оно набрало уже 16 миллионов просмотров. Как бы если посмотреть на другие интервью Дудя, то есть Навального интервью 20 миллионов, хотя там уже вышло, ну, там, черти когда. Вот, а у Моргенштерна, типа, 4 дня, 15 миллионов, люди реально это смотрят, ну, то есть, хотя, честно, там уши вянут, они там постоянно ругаются очень много, и все его какие-то рассказы, по-моему, очень такие прям, ну, какие-то, не знаю, у меня было ощущение подростка на стероидах.
Так вот, ну, я про это и хотел тебе сказать, ну, то есть, ты же понимаешь, что Навального и этого чувака будут смотреть абсолютно разные люди. И понятно, что этого чувака посмотрят больше людей, ну, потому что, как бы, это поколение, которое смотрит видео, они больше вообще ничего не делают, насколько я знаю, ну, вот по статистике. Ну, то есть они смотрят YouTube и TikTok, это все, что они делают в интернете.
Ну, вот была даже интересная статья, я не помню, мы это обсуждали или нет, по-моему, нет, что МТС выделил Моргенштерна как отдельный трафик, короче, отдельный интернет-трафик с телефонов. Типа у них там есть там трафик, там, не знаю, поиск, там, домашняя утварь, одежда, есть отдельный тип Моргенштерна. Столько он нас бомбит, и это очень-очень странно.
Слушай, кстати, вот мы, помнишь, обсуждали с Максом про, если уж мы про русскоговорящую культурную среду, мы с Максом как-то обсуждали, что некоторых тайтлов не бывает на Spotify и Apple Music, да, их приходится искать где-то в сторонних источниках.
Да.
Группа «Грибы», которая наделала когда-то шума, там, 5 лет назад, ее нет ни на Netflix, ни на Spotify, ни на Apple Music.
То есть группа «Грибы», что она поет?
«Грибы»? Но это был такой проект, где собрали очень много украинских рэперов, вот, и сделали такой dance music с речитативом. И они прям были очень хайповые где-то с полгода-год. Ну, они очень хайповые были в интернетах и все такое. Потом концерты давали. Ну, Киев Стонер там.
Блин,
ну,
мы... такой чувак. А, вот это я помню. Но это вот. Мне нравится, но с тобой это... Sharing cultural experiences. Про Моргенштерна, а ты мне про группу «Грибы».
Слушай, кстати, если мы про это, и Макса пока нет, вот ты что-то в фэшне сечешь. Что такое капсула? Я не могу понять. Вот я в последнее время встречаю это слово вот в Инстаграме.
Странный переход. Капсульный гардероб.
Что это?
Это когда у тебя есть, предположим, 10 вещей. Там из них, например, 3 кофты, 3 штанов, там 2 ботинок, какой-нибудь шарф, шапка и там 3 рубашки. Ну, так, это не 10, конечно, в общем, которые, это вещи, которые можно сочетать идеально друг с другом. То есть, типа,
это
любую
как
вещь,
iPhone, которую... кейс и кошелек.
Нет, имеется в виду, что ты можешь взять любые штаны из капсулы, любую кофту из капсулы, любые ботинки, и это всегда будет, типа, вместе все смотреться хорошо. Oh. То есть
а это все, виду, это все один бренд должен быть или не обязательно?
Нет, это вообще не обязательно. Yeah. Просто это должно быть определенное сочетание по цветам и по стилю, которое ты как бы набрал, и у тебя есть типа капсула, которую ты можешь в любой момент, такой встал с утра, просто вытянул что-нибудь из серии из гардероба, и у тебя получается ты образ полностью...
И у достойного человека сколько этих капсул должно быть?
Одна. Ну, нет. Ну, предположим, в России типа 4, предположим. Там зимняя капсула, сезонно. Летняя капсула, да-да-да. Вот, какая-нибудь там еще. Ну, типа, их можно тоже, наверное, между собой миксовать, но имеется в виду, что смысл такой, что ты реально там подобрал какие-то вещи, которые идеально сочетаются друг с дружкой, тебе не надо как бы думать. То есть, так, мне вытащил юбочку из гардероба и такой, блин, а чем ее надеть? Типа, с этим плохо, с этим не подходит. Ты такой просто, ну, типа, навытягивал, все это надел. Специально есть люди, которые над этим работают, разрабатывают капсулы. И ты можешь даже, например, купить такое, сказать, блин, дайте мне, я вам даю денежку, а вы мне расскажете, какие мне вещи купить, чтобы у меня капсула была. Такие дела. Ну, я не знаю, все сейчас понятия уходят, типа, там же был до этого супер бомбил базовый гардероб, а теперь вот эти капсулы стали, не знаю, что следующее придумают.
Я вот, для меня это новое слово, ну, то есть я вижу там последние несколько недель.
Да. Ну, да. Ну, ты у нас не в фэшне, просто мы с Максом в фэшне. Ты немножко выпал, ну, как бы. Ну, что поделать, тебе, если что, подскажем старичку Виталику, что такое капсула.
Да. Если мы заговорили про капсулы и то, что подходит идеально друг другу, есть такая компания Vava. Вот. Они делают всякую домашнюю электронику. И электронику. У меня, например, был блендер от них, есть USB-C хаб от них, еще какая-то штука была, увлажнитель воздуха даже есть от них, вот, VA, 4 буковки, красивый логотип, чем-то на Sony Vaio похож, или как он там, Vaio уже, да, был в Sony?
Да, Vaio.
Вот, значит, что ребят сделали? Сделали клевый переносной SSD размером с зажигалку, и более того, насколько я понимаю, у него есть сенсор для отпечатка пальца, чтобы, типа, Секьюрить доступ к данным. Что думаешь, Жень? У тебя есть вообще SSD они, какие-нибудь?
Подожди, да? Они тут написали, типа, что вы покупаете наш SSD, и вам больше не нужен сторидж в клауде. И для меня это как-то очень странно прозвучало, потому что я не очень понимаю. Я же не могу свой айфончик туда подключить. Как бы и что делать дальше? Как бы вот. Ну, а типа, ну, комп тоже вопрос, потому что, вот, например, да, у меня есть там мой домашний, а есть рабочий. А в рабочем, ну, наверное, практически у всех политика накатанная, что ничего вставлять лишнего нельзя.
Подожди, ты не можешь в iPhone, но ты можешь в iPad и можешь в Android его свать. И оно будет там работать как сторидж.
Так, ну подожди, сколько это стоит? То есть вопрос сторидж, вот я смотрела, там типа, вот я сейчас обновляю...
Подожди, давай все-таки, да. Работает это на тебя или нет, сейчас мы поймем. У тебя есть вообще какой-то SSD дома?
Да, есть.
Вот. Ну, и ты на нем фоточки хранишь, да.
Фоточки хранишь, да.
Кстати, знаешь, сколько стоит? Стоит 89 баксов. А capacity? Ну, capacity какой? Сколько он там?
Терабайт.
Есть 2 терабайта еще, слушай, ну это ништяк.
Блин, я, знаешь, что зашла тут вообще? У них есть, короче, 4К лазерный проектор на стену. Офигенная штука, у меня прям моя мечта. Единственное, что я такая сразу взгляд упал на 3000 USD, который он стоит. Ну, вообще огонь. Вот я прям очень хотела. Я все педалировала, чтобы квартиру купить. Ну, что-то 3000 USD, конечно, многовато. Ну, так, мне кажется, классно. Вот, короче, взял, как бы ты можешь из интерьера убрать телевизор, вот этот вот, который всегда там является центром комнаты, поставить такой маленький, ну, вообще такой крошечный проектор, ну, вот туда поставить и стримить себе на стену, а потом вот захотел, убрал и переставил там все. Блин, вот это, конечно, вообще, вот это я бы купила.
В Нью-Йорке,
знаешь... У меня, кстати, скоро день рождения, Виталий.
Я сейчас тебе расскажу, как праздновать экономно, чтобы сохранить 3000 баксов. Так вот, в Нью-Йорке есть, ну, типа, богатые люди, которые живут вот в целом браунстоне, да, трехэтажном. И есть клевые дома, где вот снесли браунстон и потом поставили какой-нибудь новый свежий домик. Я, знаешь, я проходил и заглянул в окно, там панорамное окно, и я понял, знаешь, что у человека, типа, вот этот этаж с этим окном, это часть, это кинотеатр. Причем вот там, где окно, оно, как я понимаю, потом... Типа жалюзи на окне, они еще и работают полотном для проектора с другой стороны.
А, ну я понял, ты типа их опускаешь, и у тебя этот, можешь туда стримить картиночку.
Да-да-да, а в другое время ты можешь просто типа сидеть на этих там стульчиках и чилить, смотреть в окошко на красивый парк.
Блин, я, короче, я вообще зашла на сайт Вау, честно говоря, ребят, я прям советую, очень крутые и по дизайну.
Индустриальный дизайн клевый, да-да-да.
Офигительный просто, и мне нравится даже, как их камеры выглядят, вообще все прям очень красиво. И мне нравится, что они, типа, сосредоточены на каких-то точечных девайсах, типа, они делают 17 версий проектора, они сделали, типа, один классный, и все. И говорят, берите его. У них и мониторчик для ребеночка, и док-станция есть классная.
Слушай, знаешь что, Жень, по поводу проектора и телевизоров, посмотри бэушные, они очень сильно теряют в цене. Ну, то есть за первый год телевизор там или проектор, это тоже, думаю, туда же, они теряют чуть ли не половину стоимости. Ну, то есть я никогда не покупал новый телевизор. Да, и что?
Не знаю. Мало ли, мне еще какую-нибудь фигню впарят. Это, мне кажется, в Штатах там проще, а у нас там ты на вид пробовал шопиться чем-нибудь, что дороже 5000 рублей. Но там целые махинационные схемы. Я не готова в них участвовать. И потом еще...
Тебе из картона просто проектор продают.
Да, да. Там, знаешь, такая крутящаяся ручка, и оттуда вылазит... рисуночки. Ну вот же. Вот оно. Ты такой стоишь, как дебил. Такой, вроде что-то не то. Но так как рядом с тобой 10 мужчин недоверительной внешности, такая, блин, отличная штука. Я беру. Поэтому как бы, ну, такое, знаешь, как-то вот немножко жим-жим так вот это вот покупать. Тем более, что все равно, ну, типа, 50% потеряли. Типа, 1500 USD, типа, 100к. покупаешь, а при том, что ты же сам продавал на всех этих сайтах, ты же все равно там такой, да, блин, вообще все работает, я проверял, все супер. Вот, а по итогу понимаешь, что там что-то, там ты уже знаешь, что у тебя какие-то есть косячки, но ты про них молчишь, и они сразу не, ну, не видны невооруженным взглядом. Я так машину продавала, типа, я такая, ну, мне, правда, там, мне все-все зашибись, а у меня там аккумулятор садится через день. Как бы, я такая молчу, говорю, ну, я на всякий случай дам код, как бы, от аудиосистемы, если просто там, ну, совсем аккумулятор вдруг сядет. И все заблокируется, вот как бы код, но, ну, ну мало ли что. Поэтому, как бы, мне точно так же мог этот проектор продать. Там, не знаю, не знаю. Ну, короче,
мне... Ты мне, кстати, дала вот эти воспоминания, вспомни, я несколько раз действительно продавал технику, там, типа, iPhone и MacBook, и я всегда очень аккуратен. Да, в этом году я 2 раза разбил в августе iPhone, но обычно я очень аккуратен, у меня даже царапин на них нет. И я всегда, когда продавал, типа, БУ iPhone, мне люди такие, типа, нифига себе, он выглядит как новый. И ты такой, да... Да, как, ну, то есть люди даже не ожидают, когда покупают,
да,
БУ, что
абсолютно
будет клевый.
Я с тобой согласна.
Так, а так нужен тебе SSD-то или нет? Вот такой вот.
Типа, слушай, пока не знаю, но мне кажется, что штучка классная, выглядит приятно. Терабайтик можно туда закидывать. Написано, вот, типа, скорость какая-то офигенная, типа, 10 гигов за 20 секунд можно перекинуть. Mm-hmm. Мне кажется, вообще, типа, 5 раз быстрее, чем стандартный, короче, драйв. Очень, ну, приятная штучка, мне кажется, если кто-то страдает, ну, просто у меня вот есть те, что SSD-шки, ты их помнишь, типа, они размером с ладошку, и они такие, ну... Тяжело, ну, то есть тебе с ними... Просто у меня вот что, мне вот, например, вот кейс у меня, когда я использую SSD, вот мы обсуждали про сериальчики, которые ты скачиваешь в офлайн, чтобы ехать в самолете. Я вот часто, когда куда-нибудь еду, например, в какую-нибудь азиатскую страну, ну, раньше были времена, когда мы куда-то ездили, и я часто туда, короче, кидал на вот этот вот диск кучу фильмов или сериалов, потому что, естественно, во всяких азиатских странах там ты обычно такой приезжаешь, они такие, интернет, да, у нас есть интернет, конечно, ты там включил, а там скорость, ну, просто. И я накидывала, и я с собой брала вот этот огромный диск. Это, конечно, супер неудобно. А вот этот вот, мне кажется, суперский. Вот, ну, со сканером пальца, конечно, тоже вопрос. Не знаю, вот у меня сколько было, вот кроме айфона, сканер пальца, вот, ну, Самсунга, всегда как-то вот косячит. Вот мне кажется, наверное, вот судя по сайтику, Вава, наверное, сделали классно, но надо бы потестить. Но вообще мне нравится, очень приятно. Вообще они пишут, что айфон можно тоже воткнуть. Интересно, как.
Дей. Я что-то не вижу ничего про iPhone. Вижу про iPad.
Не, слушай, они же Type-C, подожди, а айфончик у нас же тоже... А, нет, у нас же в другую сторону, блин, все, я уже, у меня мечты выдаю за реальность.
Ну, там как-то можно было карточки сувать через переходник, но я никогда так не делал. Ну, и вот, не знаю, но если ты нашел на сайте описание и написано, что можно, то, наверное, стоит
проверить. А, нет, Android Phone, Android Phone и iPad. Да. Нет, нет, нет. А я просто увидел Android Phone, мне показалось, Android iPhone.
Понял.
О, беру. А, нет, не надо.
Ну, у меня есть тоже SSD, и я тоже как параноик раз в полгода вот со своего клауда копирую туда фоточки.
А я такой же. Непонятно. Зачем, сколько раз ты их пересматривал?
Фоточки?
Да.
Нет, смотри, фоточки есть клевая штука, вот прям клевая штука. Почему я их держу в клауде? Потому что тебе время от времени... Этот клауд-сервис, он тебе выкидывает какие-нибудь фоточки напоминания. И ты такой,
да, это классно. Да. Это, да. О, я был худой какой. Красивый. Или наоборот, о, да я сейчас гораздо лучше.
Без мешков под глазами.
Да. Нет, я согласна, это классно. При том, что у меня сейчас они почему-то... Я долгое время экспериментировал с разными клауд-провайдерами, поэтому у меня есть часть на Яндекс.Диске, часть в Гугле, часть в OneDrive, и по итогу у меня они каждый постоянно шлют какие-то напоминалки, и я прям даже не хочу от этого отказываться. Мне прям нравится. А посмотри, как 10 лет назад тусовался. Было время.
Я, кстати, да, я на прошлых выходных, по-моему, разбирал OneDrive, как-то вот меня туда занесло. И я нашел архив с универа и со своих первых всяких проектов. и посмотрел там свой код на Delphi и все такое. Я такой, вот это да.
Хорош, хорош был. Да, свеж, да. Но хорош, с хорошими идеями. Так, ну давай, раз мы стали обсуждать твой код, обсудим нашу заключительную статью на сегодня.
Давай. 10 книжек, которые помогут тебе...
Должен знать каждый программист.
Вот, ну нет, там написано, что помогут тебе стать лучше как программисту.
Да.
А пример кода почему-то на JavaScript, вот в обоих там на статье.
Пример кода.
Против. Ну там картинка.
А, картинка.
Да.
Блин, картинка, конечно, да. Вообще меня удивило, что в самой статье он по книжке перечисляет, но при этом даже картинку, ну, этой книжки, обложки не делает, потому что мне, например, заняло какое-то время, чтобы в своей голове...
Вспомнить.
Да, спроецировать эту книжку на реальную, ну, то есть реально читал я ее или нет. Ну, какие-то есть... Просто если бы показали обложку, было бы, конечно, гораздо проще.
Но там есть еще проблема, что когда ты какую-то часть этих книжек я читал на русском языке, и обложка отличалась. Вот.
Это тоже правда. Вот, например, это тоже первая книжка, просто почему вот это сразу, мне кажется, в голове. Это вот код комплит МакКоннелла. Это же по-русски, как я поняла, это совершенный код, правильно? Который
да.
Мы все
да.
читали вот эту красную книжку, такую, значит, красивую. Но вообще, я, честно говоря, не совсем с этим списком согласна. Но как бы совершенный код... А ты читал эту книжку?
Да.
Я тоже читал. Но читал ее где-то, мне кажется, во времена доисторические. Типа...
Я тоже очень давно.
Лет, я не знаю сколько. Я там помню такие там прекрасные советы, как типа объявлять переменную как можно ближе к началу ее использования. Многие серьезные, это и серьезные научные выкладки, почему так делать лучше, чем объявлять ее в самом начале где-нибудь метода, использовать ее потом. Либо там давать методам какие-нибудь хорошие названия. Но вот меня что поразило. Нет, книжка, в принципе, хорошая. По-моему, там примеры, мне казалось, там примеры на плюсах, если я не ошибаюсь. Вот, ну, типа там написано в каком-то универсальном коде, но в серии на плюсах. Но меня что поразило, что здесь две книжки идут. Код комплит, во-первых, вот этот совершенный код. И дальше, ниже, идет клин-код Мартина. И, честно могу сказать, я считаю, что эти книжки довольно взаимозаменяющие. Если бы меня спросили, что из них почитать, я бы сказала, читай клин-код. Потому что, во-первых, в клин-коде содержится, по-моему, типа 400 страниц.
Давай поясним. Клин-код написан Роберт... Си Мартин, также известный как дядя Боб. И дядя Боб, он, это батя просто, ну вот как бы, я не знаю, кто такой МакКоннелл, ну как-то, какой-то, ну, интроверт, мне кажется, потому что я мало про него слышал, мало его видел. А вот дядя Боб, он до сих пор жив, и вот последние, сколько там, 25 лет он бегает по сцене очень многих конференций, рассказывает всякие клевые штуки. Но у него реально есть клевые вещи, и не только про программирование, там, в технологии в целом. Вот. И вот по понятиям и ценностям он не рассказывает, по-моему, про именование переменных, а он больше про подходы к разработке и то, как типа, настроить мозг, чтобы все было нормально. Вот. Мне кажется, что эта точка зрения у дяди Боба, наверное, стоит больше слушать, чем...
Просто МакКоннелл был явно раньше, и, насколько я помню, он был реально... Вот мне даже интересно, вот код комплит в 93-м году вышел, по-моему, с тех пор он приобрел... Всего у него было два эдишена, последний в 2004 году. То есть, ну, мне кажется, это уже такой немножко архаизм, он неплох, его можно почитать, а тут что-то почерпнуть. Он хорошо, книжка хорошо написана, вообще супер, но мне кажется, что вот я, когда читала клин-код, я могу сказать, что все то же самое, гораздо короче. Примеры на Java я все-таки, ну, больше вот туда. И, в принципе, довольно... Ну, проще. Вот, типа, выжимка. Как если бы взяли МакКоннелл, вот эту книжку, ее там кто-то переживал такой весь, ее там разобрал на полочке и потом вот туда запихнул. Поэтому вот для меня, например, в этой статье странно, что эти две книжки, как бы, типа, обе надо прочитать. Я бы сказала, типа, прочитайте клин-код, мне кажется, это вообще будет там, типа, за уши и за глаза будет достаточно. Хотя, когда я его прочитала, вот этот клинкод, я так вдохновилась, и мне так понравилось, и там было, значит, такие, типа, делайте короткие функции, типа, каждой функции должно быть не больше, там, 5 строчек, они должны быть meaningful, они должны быть...
А, чтобы ты читал код. 60, не более... Скольки, 60 строк на экран? Или 40
да,
строк
да,
на экран? Это
да.
же, по-моему, оттуда тоже, да?
Да, это тоже оттуда. И то, что там нужно, чтобы у тебя код читался, типа, из серии, вот, ты мог его читать как книжку. То есть ты его открываешь, и ты его читаешь. И тут реально классно, есть примеры, как это сделано. И ты прям такой, супер, все, я сейчас все нахрен, все забыл, я буду так писать. И потом, понимаешь, так писать у тебя, как бы, не очень получается.
Напрашиваются цитаты великих поэтов Южного Санкт-Петербурга, и брача, есть почитать что, да?
Вот, ну тут хорошие, например, есть там статьи, я помню, про комментарии, про то, как, что комментарии это всегда плохо. Если тебе нужно комментировать твой код, то значит твой код написан как бы не self-documentary. То есть ты должен писать комментарий только там в самых крайних каких-то случаях. Я с этим тоже согласна, что как бы, комментарии устаревают очень быстро, и тебе ты меняешь код, а комментарии ты все время менять забываешь тоже. Вот. И, то есть, ну, есть какие-то хорошие очень вещи, там и про форматирование и так далее. То есть тоже читается там прям на одном дыхании и даже там затрагивается TDD. Ну, то есть я считаю, что вот прям вот эту книжку да. Типа, совершенный код, не знаю. Если тебе вечером нечего делать, можно в кроватке почитать.
Я, кстати, про комментарии, знаешь, что вспомнил? Я редко их очень писал. Я помню, был какой-то случай, что я провел какую-то вот эту ночь ада, да, там, заканчивая какую-то фичу, и оставил там комментарий, что, типа, ну, если ты читаешь это там, то ты счастливчик. Тебе разбирайся с этим сам. И потом через какое-то время, там, через полгода или год, я оказался там же, читая этот комментарий, такой думаю, вот ты гад.
Блин, это самое реальное, это самое ужасное, когда ты через полгода смотришь свой код, ты его не понимаешь, там какой-нибудь вот такой вот дебильный комментарий, типа, значит, на Башорге была какая-то шутка, где там чувак написал какой-то код в одну страницу в 1000 строк, уехал там на отдых, никто не понимал, как он работает, но он работал, и кому-то там дали разбираться, там был единственный комментарий, типа, 2/LVB. Вот. И все пытались понять, что же он имел в виду, а там оказалось, что там получилось какое-то число, там, типа, 1614, и это был день рождения Бетховена, и он, короче, и он решил это пометить, потому что он показался это забавным фактом. Вот, ну, короче, и здесь, кстати, вводится понятие test-driven development практически сразу, вот, тоже в клин-коде, и, как бы, вот поэтому меня прям импонирует, там, типа, на 100-й странице. Короче, клин-код, да, советую. МакКоннелла я бы подумала.
Давай по-другому. Давай.
Давай.
Что ты считаешь самой клевой книжкой из списка?
Нет, знаешь, что меня поразило? Вот, например, еще скажу, что нету алгоритмов Кормана. Почему-то они...
Есть другие алгоритмы здесь уже.
Вот я удивилась, какие-то странные Сиджвик.
Я читал его.
В общем, ну, нет, я не могу сказать, что у Кормана лучшее описание алгоритмов. И вообще, я бы, если честно, с него бы не начинала изучение алгоритмов, потому что если начинаешь с Кормана, ты думаешь, господи, какая-то все сложная херня, я, пожалуй, не буду. Вот, и вообще, мне кажется, сейчас у нас, если ты хочешь получить алгоритмы, я бы рекомендовала курс на Курсере от Яндекса. Вообще прям всем советую, топовый курс, мне очень нравится, там не только Яндекс, там и Стэнфорд, и что-то еще, в общем, короче, там прям классно сделанный курс, с классными заданиями, мне нравится, там есть свои косяки, но, в общем, классно, тяжело начать вот именно с Кормана просто, и даже там что-то прочитал, не факт, что потом ты сможешь заплатить в реальной жизни, но здесь какие-то почему-то странные другие алгоритмы, я их никогда, ну, то есть никогда их не читала, не знаю. Вот, я бы, конечно, Корман добавила. А что самое, самую книжку, которую я считаю правильная, которая здесь, это, наверное, Cracking the Coding Interview. Мне как-то она очень импонирует еще с времен университета. Реально там много прикольных алгоритмических задач, которые действительно мне попадались часто на интервью. Единственное, что я все, опять же, считаю, что X читать с книжки очень сложно. И если ты хочешь подготовиться все-таки к интервью, то ты можешь просмотреть эти задачки и потом найти их же на каком-нибудь там литкоде и порешать своими пальчиками, их почувствовать кончиками, кончиками ногтей. Вот, но книжка сама по себе содержит, там, по-моему, 100 или 150 примеров задачек на интервью, которые до сих пор все на всех интервью тырят, и на всех даже крупных компаниях, то есть, типа, и были серии там интервью в Google, и у тебя, по сути, это же задачка. Ну, то есть, казалось бы, уже, ну, ее должны бы убрать из всех источников, потому что она же там прорешена, но нет. Вот, короче, вот это прям я тоже советую хотя бы просмотреть и понять, что ты не можешь решить из этих задач половину и начать заниматься и готовиться к интервью. Ну, если вдруг ты готовишься. Типа, такой готовишься к интервью, такой открыл, и такой, я все эти задачки знаю, все могу прорешать, и пошел довольный. Либо обычно происходит не так, и она тебя подстегивает, ты думаешь, господи, какой тупой валенок, пойду заниматься. Вот, мне кажется, вот это. Ты какую-нибудь книжку добавил к списку?
Слушай, я... Да, да. У меня есть две любимые книжки, и ни одного здесь, ни одной из них здесь нет. Первая — это, как же она называется, Hackers и Painters, по-моему. Это от... Тоже... Так, это Пол Грэм. Hackers и... Блин, кто же? И Painters, да. Это сборник его эссе, по сути. Вот. И вторая — это Кафедровый базар. Это от Реймонда. Один из активистов open source. Вот. Чем они хороши? То, что они рассказывают в целом про индустрию, про то, почему это важно там, с точки зрения даже развития человечества. Вот. И всякие подобные вещи. То есть очень много философии и практических примеров каких-то. И они рассказывают не только про технологии, но и про, скажем так, психологию этого. Ну, то есть то, как ты себя ощущаешь как человек в этом. Вот, и это по мне было очень полезно. А если мы вернемся к этому списку, то, знаешь, меня меньше вставляли алгоритмы, когда я вот погружался в разработку, и больше всякий тулинг вставлял. И поэтому для меня программатик-программер была намного... Ну, она меня поразила больше всего, наверное, из этого списка, который здесь есть. Ну, потому что она рассказала про всякие тулы, насколько я помню, там. Она рассказала про CVS, если я не ошибаюсь, вот одна из первых версий, то есть про version control. И когда я ее читал, я действительно, я слабо представлял, что это такое. То есть я вот на этом этапе ее читал. И какие-то еще тулы, по-моему, для рефакторинга, то, что там тулы были. И это прям, ты читаешь такой, типа, вау, какая-то магия. И для меня это был прям level up, когда ты набираешь кучу тулов, которые тебе помогают потом работать с кодом.
Я, кстати, не читала прагматик-программер. Я вот, например, мы с тобой в этом плане хорошо друг друга дополняем, потому что я прям тащусь от алгоритмики, а в тулинге я такая, типа, немножко, ну, типа, тула должна просто помогать тебе выполнять задачу, тебе не нужно их изучать или там пытаться найти какую-нибудь тулу, она сама к тебе придет. Это мой такой, типа, подход, такой, что-то нашел, ну, здорово, а если без него, там, да и без него жил как-то, вот, а я бы добавила, если честно, книжку. Я, конечно, понимаю, что я такой, ну, дотнетчик, но есть такая книжка, называется Dependency Injection в .NET. Я какой-то совместила рунглиш, неважно. Короче, внедрение зависимости в .NET. Книжка очень классная, которая Марк Симона, который, собственно, рассказывает, что такое внедрение зависимости, почему все на свете должны им пользоваться для компоновки как бы своих программ. Она идеально перевернула мне мозг, и вообще я, короче, ее прям всем советую. Даже если ты не пишешь там, если не живешь в парадигме .NET.
Ну, видишь, если мы про это, то я бы порекомендовал Domain-Driven Design.
О, да, хороший.
Потому что она тоже, она говорит про то, как композицию выстраивать. Mm-hmm. И Еще, наверное, ознакомиться с CQRS и event sourcing, если там, ну, наверное, все сейчас для клауда пишут, и это как архитектурный паттерн, но очень полезно. Ну, просто понимать, как это устроено и как это работает.
Да, да, у нас это не получилось внедрить. Но знаешь, это, конечно, что... да, это, конечно, да, я бы тоже добавила.
Мне знаешь, что странно здесь? Что есть rework от DHH и есть hooked. Hooked — это классическая продуктовая книжка, ну, то есть ее там должен читать каждый продакт-менеджер. А чувак, типа, пишет, что ты станешь... Ну, он, наверное, пытается намекать, что, типа, если даже ты разработчик, то ты должен, типа, смотреть там шире и все такое. Вот, ну... В общем, книжка клевая, Hooked, прям очень клевая, но она вообще не про разработку, она больше про то, как привлекать пользователя и заставлять его возвращаться в твой продукт еще, еще, еще.
Вот. Блин, ну слушай, с другой стороны, я считаю, что, может, это клево, как расширение кругозора, потому что сколько раз были ситуации, когда, ну, ты же можешь, как разработчик, реально влиять на продукт, разговаривать. В принципе, классно, если ты, из, например, из разработчика растешь, если тебе хочется вырасти там в продукт-оунера, там, или... ну, то есть это же классно. Я вообще обожаю продукт-оунеров, которые выросли из разработчиков, я их прям очень люблю. Они очень техничны, дают хорошие задачи, хорошие стимейты и могут сказать, там, что нет, мы это там не успеваем, не можем, или там еще что-то. И предлагать какое-то видение на текущий момент, которое может быть действительно выполнено с помощью текущего тулинга или текущих твоих наработок. Вот. Может быть, здесь имеется в виду, что типа для расширения общего сознания, но просто странно, потому что тут пишут, что это поможет тебе стать лучшим софтвер-инженером. Мне кажется, ну, не знаю. Вот. И последнее, давай я скажу книжку, которую бы я добавила, это Enterprise Integration Patterns. Короче, тоже прям очень советую. Классическая книжка, по-моему, тоже как у 2000 года, но прям прекрасная. Даже не буду рассказывать, мне кажется, на этом можно закончить. Я просто, если честно, открыла свой список книг, и прям такая прям жадная их скроллю. Вот мой вот приложение Кайбук, которым я читаю, я прям такая, и вот это, кстати, и вот здесь хорошо, ну, это почитать, ну, короче, вот.
Ну, видишь, ты накидала, с тебя теперь ссылки, что мы в описании добавили.
Хорошо, добавим.
Вот, я тоже то, что сказал, добавлю. Да, ну, добавлю. Все, спасибо большое, что слушаете нас, оставайтесь с нами, подписывайтесь.
Пока-пока.
Пока.